Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели! С вами передача «Читаем Библию вместе» и студенческая команда «Радио Теос». Анастасия Михеева.
Всем привет!
Елизавета Чепелева.
Здравствуйте!
И я, Екатерина Южакова.
Ой, прости, надо было сказать, и Екатерина Южакова, ты такая, всем привет, а я что-то прозевала.
Всем привет.
Ну, о чем сегодня будем с вами говорить?
А давайте продолжим, наверное, читать Евангелие от Иоанна.
Мы же его не дочитали.
Нам еще долго читать, мы только в самом нашем начале.
На чем мы остановились с вами?
Ну, мы прочитали с вами полностью первую главу, насколько я помню, правильно?
Да, да, так и есть.
Вот, соответственно, значит, мы остановились на второй главе. Кстати, у нее очень интересное название. «Свадьба в Кане Галилейской», да? «Свадьба». Мне кажется, это необычно.
А у тебя как? У тебя название большое, а потом как бы подзаголовок для, ну как, части главы или как? Просто
нет.
У меня так нигде не написано.
А у меня эта глава называется «Первый знак в Кане. Превращение воды в вино».
А у меня вот. «Свадьба в Кане Галилейской», явно тут какая-то это.
А у меня «Иисус превращает воду в вино». Все понятно сразу.
Про свадьбу только у меня, понятно. Ну, вообще, это, наверное, будет необычно, да, вроде как свадьба и Библия. Ну, по-моему, это как-то странно, да, сочетается.
Ну, почему?
Ну, почему, да.
А с венчание в церкви, это же не странно?
Да нет, наверное, но как-то все-таки мы тут вроде... Буквально одну главу назад о таких вещах говорили.
И
таких...
тут сразу
а тут свадьба.
Ну да, таких необычных, как там, я не знаю, вот слово было у Бога, а теперь хоп, и свадьба в Кане Галилейской. Необычно.
Ну, если бы мы о каких-то героях говорили, которые неожиданно решили пожениться, ну прям очень неожиданно, это было бы странно. А у нас все-таки чуть-чуть по-другому, и наш главный герой, он не женится в этой главе. Вот.
А может и женится. Вот прочитаем, узнаем.
Давайте начнем, наверное.
Давайте.
Давайте с кого начнем?
Давайте синодального.
Это нет. Мой, да?
Да, а ты хочешь другого?
Нет, давайте. Давайте до 6 стиха.
Давайте. Давай.
На третий день была свадьба в Кане Галилейской, и мать Иисуса была там. Был также зван и Иисус, и ученики его на брачный пир. И как не доставало вина, то мать Иисуса говорит ему: «Вина нет у них». Иисус говорит ей: «Что мне и тебе, женщина, еще не пришел час мой». Мать его сказала служителям: «Что скажет он вам, то и сделайте». Ну, давайте до пятого, потому что дальше тут, мне кажется...
Давайте.
По-другому.
Так.
Странно, что он так к маме, да? Вроде...
Ну вот он у меня так отвечает: «О, женщина, почему я должен заботиться об этом? Мое время еще не настало».
Женщина
по отношению
к маме, да, как-то прям.
Хотя, если бы он сказал, что мне и тебе, мама, еще не пришел час, мы это звучало тоже как-то не очень. Хотя,
вот у меня тоже. А
как?
А у меня еще
что мне
хуже.
И тебе?
Ну, у меня звучит: «Что мне и тебе, женщина, еще не пришел час мой».
А у меня еще хуже. «Что мне до этого, женщина».
Что мне до этого, женщина?
Хуже? Ну, я бы не сказала, что хуже, но...
Ну, просто вот это вот слово «женщина», как будто, знаете, такое обидно. Она мама же.
Ну
а
да.
Женщина. Но я
ну
понимаю,
вот,
что у них
все по-другому. А может, опять же, получается, да, такая история, как в прошлом эфире мы тоже читали, я помню, что тоже нам показалось, что... Что,
а,
что вы хотите, спросил он, у нас там был вопрос, или что вам надо где-то было.
Да.
И мы восприняли это прям как... Ну, очень грубо было.
Да.
А на самом деле, может быть, просто в то время не считалось грубостью, когда ты так говоришь.
Вообще?
И вообще, почему мы должны обижаться на то, что нас называют женщинами?
Ну, в принципе, да, но...
Это же факт.
Ну, просто, одно дело, просто там женщина, да, там, подруга какая-то бы сидела, а то мама. Ну, ладно, это оставим, потому что, наверное, это норма. Для того времени,
да.
И в этом нет ничего такого, это просто... Ну, сейчас бы, наверное, мама обиделась бы нашу, если бы мы ей сказали, что
тебе,
женщина.
Что тебе, женщина.
Ну, да.
Но мне, на самом деле, хотелось бы прочитать дальше и понять, почему же время еще не настало. Он говорит, что мое время еще не настало.
А тебя не смутило, что Иисус здесь в роли... Я прошу прощения у всех.
Кого?
Сейчас в роли официанта. Ну, как бы. Ну, посмотри. И как не доставал вина, то мать Иисуса говорит ему: «Вина нет у них». Почему
случилось так, что во время пира кончилось вино, и мать Иисуса тогда сказала ему: «У них нет вина».
Ну и что?
А вот да, у меня, кстати, он отвечает: «Почему я должен заботиться об этом?»
Логичный
почему
ответ.
Я должен заботиться о том, чтобы у них было вино?
Ну вообще это как бы странно, почему, да, почему, ну, я не знаю. Это странное.
Может быть,
это.
Тогда Бога еще не все признали, и ей хотелось, чтобы... Чтобы как бы... Ну, она же понимала, наверное, что сейчас произойдет, как он превратит воду в вино, и, может быть, она думала, что люди должны это увидеть, должны поверить в него.
Ну, возможно.
Ну, продолжим дальше?
Ну, давайте.
Давай по твоему, Лис.
Давайте. Там было 6 каменных чанов. Они стояли для обряда очищения, принятого у иудеев, каждый вместимостью от 2 до 3 метров. «Наполните чаны водой», — говорит слугам Иисус. Слуги наполнили их до краев. «А теперь зачерпните и несите распорядителю пира», — говорит Иисус. Они отнесли. Распорядитель, попробовав воду, которая превратилась в вино, а он не знал, откуда оно взялось, знали только слуги, черпавшие воду, зовет к себе жениха и говорит ему: «Все люди сначала подают хорошее вино, а уж потом, когда гости напьются, то, что похуже. А ты берег хорошее вино до сих пор».
Меня, знаете что, я не поняла, как произошел тот момент, когда он превратил воду в вино.
А у вас 11 и 12 стиха нет?
Или... Есть.
А то...
Лиз, ты остановилась, да?
Да.
А ну давайте, может, действительно пока остановимся на этом?
Ну давайте попробуем вообще с этим разобраться. Мне кажется, это странно.
Ну вот, так, для меня, в принципе, понятно, но... Я просто думала, там будет описание каких-нибудь превращений, как же он это сделает, как он превратит воду в вино. А я даже сейчас не поняла, как это произошло, просто отнесли распорядителю, а там уже вино.
Катюня, он же не простите, пожалуйста, Гарри Поттер.
И не волшебник.
Ну я понимаю, ну как-то... Как-то описали просто, что он посмотрел, я не знаю.
А ты читала, ну знакомилась с Библией в детстве, может быть?
Я читала, но... Я честно не помню это. Я помню про то, что он превращает воду в вино.
А про рыбок ты не помнишь? Там был такой момент, когда Иисус из нескольких булочек, 2, что ли, рыбок или 3, сделал пир и накормил всех. Мы, по-моему, это даже читали в рамках нашей вот передачи. Вот это меня в детстве очень удивляло.
Да, читали, по-моему, еще где-то год назад, наверное.
Там вообще не было сказано о том, там даже не было такого момента, как ну вот тут же получается...
А, просто превратил и все.
Такой взял и раздал. Хлеб. Это еще более странно, мне кажется, чем... Ну, мы до этого еще пока не дошли, но просто есть такой момент в Библии.
Именно так называется эта глава. Иисус превращает воду в вино, а сам этот момент превращения, он очень коротенький.
А вот Игорь написал нам, кстати, на эту тему сообщение. Девушки, название глав придумали редакторы современных изданий. В первоначальном тексте их не было.
Вот ты. Как.
Так что вот тебе ответ. Можешь не ломать свою голову над тем, как называется.
То есть глава. Изначально глав не было? Получается.
Но тем не менее, ведь именно это событие в этой главе самое главное, правильно?
Ну да. А тебе не хватило момента магии или что?
Я просто не успела понять, как
это произошло.
Как это случилось, да.
Так, я предлагаю перечитать, потому что я тоже, наверное, не
знаю. Давайте в другом переводе.
Давайте.
В каком?
Можно в моем попробовать?
Ну, давай.
Сначала, да?
Давай.
На третий день в... это слишком сначала.
Нет, давай с 6 стиха.
Давай. Рядом стояло 6 больших каменных сосудов, которые иудеи использовали для обрядовых омовений. В каждый сосуд вмещалось по 2 или по 3 меры. Иисус сказал слугам: «Наполните сосуды водой». Те наполнили их водой доверха. «А теперь зачерпните», — сказал он, — «и отнесите распорядителю пира». Они так и сделали. Тот попробовал воду, ставшую вином. Он не знал, откуда взялось вино, об этом знали только слуги. Распорядитель отозвал в сторону жениха и упрекнул его: «Все подают вначале вино получше, а потом, когда гости напьются, подают вино похуже. А ты сберегал лучшее вино до сих пор». Так Иисус положил начало знамениям в Кане Галилейской и явил свою славу, и его ученики уверовали в него. После этого Иисус вместе с матерью, братьями и учениками пошел в Капернаум, и там они пробыли несколько дней».
Ну да, получается, что как с рыбками и лепешками.
Ну, вероятно, так просто должно быть. Я не знаю, почему, но я почему-то, да, что-то ожидала такое.
Ну, хотя бы, что будет рассказано хоть немножко.
Вообще это странно.
Как это происходило.
Знаете, странно вообще, что вся эта история происходит с вином. Ну вот в нашем понимании вино — это же...
Алкоголь.
Ну да, и получается, что... Ну, как объяснить? Вот просто в моей голове я понимаю, что вино в те времена было не совсем такое вино, как сейчас, наверное, продается, и делается.
Другое отношение, наверное, к этому напитку было.
Может быть, ну просто.
Хотя,
для
опять
меня,
же, пир.
Для меня это странно, то, что Иисус берет там. Я понимаю, у людей, да, кто празднует, кто пирует, закончилась там вода. Или же закончилась там, я не знаю, еда, например.
Угу.
И тогда, как бы, было бы более понятно и уместно, что Иисус взял такой из пустых чанов, такой хоп, и вот там вот вода, чудо такое сотворил. Или еда появилась. Ну, то есть, а вино, просто мы сейчас как-то алкоголь более негативно воспринимаем, mm-hmm. наверное. Поэтому, ну, странно получается, что...
Ну, а с другой стороны, у них свадьба, у них пир, почему бы не быть алкогольным напитком? У нас сейчас тоже так на свадьбах есть. Конечно,
не только
в
вино.
Другом понимании.
Но одно дело, вино сейчас в современном... Да не только вино, правильно? Вообще, ну, вот алкоголь, да, в современном понимании, что вот, да, у них свадьба, и это, ну, сейчас, наверное, ну, для многих людей нормально, что есть алкоголь, там, это вот так празднуют, но...
Почему
извините
вино?
Меня. Да,
мне кажется, этот вопрос настало время задать нашим слушателям.
Давайте.
Почему именно воду превращает в вино Иисус Христос? Почему не в какое-нибудь блюдо, не во что-то другое? Как вы считаете, и, может быть, знаете точный ответ на это? Дорогие радиослушатели, пишите нам об этом.
Или звоните по номеру телефона прямого эфира 8 800 333 1706. Или же в WhatsApp и Viber вы можете нам писать и звонить по номеру телефона 8 977 850 0996 и, конечно же, оставлять свои комментарии под трансляциями, в которых вы нас смотрите. А еще вы можете присылать вопросы на сайт tales.fm.
Именно так. Ну, так что мы будем ждать. Может быть, вы нам разъясните этот момент.
А я предлагаю уйти на коротенький перерыв.
Давай.
Божье Слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
С вами снова читаем Библию вместе, и мы продолжаем разбираться с Евангелием от Иоанна. Угу. Вернее, с его второй главой.
У меня еще вообще возник вопрос, такой странный, ну, наверное, вопрос, потому что, ну, это странно, что Иисус так заботится о том, чтобы у них было вино. Почему это важно? Ну, закончилось вино, ну и ладно, есть еще что-то. Наверняка, ну, та же самая вода есть. Ну, и, может быть, у них соки какие-то.
Почему такую роль играет?
Ну, то есть тебя волнует тот факт, почему это взбудоражило, да?
Почему это так важно?
Ну, смотрите, Мария же, мама его, сказала.
У них нет вина.
У них нет вина, вина нет у них.
Ага.
То есть это важно. Почему это важно?
Потому что это для них какой-то напиток был священный.
У меня просто сразу вспоминается... слова Иисуса о том, что вино — это его кровь, а хлеб — это его тело.
Я знаю, что сразу, да, я тоже стала вспоминать, что в церкви нам же тоже дают, получается, просфору и когор, да?
Когор, да.
Вот, ну тоже вино, так? Ну. То есть у меня сразу тоже такие ассоциации, то есть вино — это что-то очень священное и очень
священный
важное.
Священный напиток, да.
И, может быть, поэтому он и имеет такое значение.
А почему он священный, если он выращивается из обычного, по сути, винограда, который растет, ну, здесь, на юге, везде, по земле? Это же не что-то такое чудесное. Почему такое отношение к...
Именно к вину.
Ну да, то есть получается, что это здесь такая центральная тема, что нет вина, и это какая-то проблема, и им нужно... как-то эту проблему решить. Вот Виктор Гертнер нам написал: Иисус дал им то, чего им не доставало.
Вина?
Неужели им не доставало алкогольного напитка? Или тут дело не в этом, а дело в том, что просто у них все остальное было, а вино закончилось. Поэтому он и дал то, что у них закончилось. Может быть, в этом значение?
Не знаю, все может быть. Но опять-таки роль вину отделяется достаточно большая.
А мне кажется, может быть,
Библии.
Иисус выбрал вино, и он именно сделал его священным напитком. Но тогда вопрос, почему именно вино? Почему не что-либо другое?
Ну подожди, тут тогда получается, что это вообще Мария выбрала, потому что она же заметила, что нет вина.
Что нет вина, да.
Но это...
Почему правильно. Такая роль у вина?
Денис написал: мама его очень попросила, он не собирался это совершать, он же сказал, что его, ну, что его время еще не пришло.
Ну, а почему она его попросила, тогда тоже непонятно.
Ну да, получается, это как-то важно, для них. Предлагаю ставить этот вопрос на конец эфира и попытаться разобраться уже в конце.
Или, может быть, наши радиослушатели напишут нам и ответят на этот вопрос.
Мы очень ждем ваших комментариев, а пока я предлагаю продолжить читать дальше.
Давайте.
Давайте я.
Давай.
По какой стих? Как думаете? Все читать? Тут достаточно много. Я предлагаю, может быть, по 17-й, чтобы понимать,
давай,
о чем идет
речь. Давай.
Глава называется у меня «Иисус в храме». Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим. И нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели менялы денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец и волов, и денег у менял рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда, и дом отца моего не делайте домом торговли». При этом ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня».
Ого.
Здесь мы узнаем Иисуса. Вообще, мне кажется, открывается
как
нам.
Как будто в гневе.
Ну, да. Вообще,
ну, может быть,
странно,
не,
да,
не в гневе, но таким очень резким, суровым.
Суровым, конечно. Ну, с одной стороны, по-человечески я понимаю, почему...
Что его разозлило.
Конечно, в доме его отца, в доме Бога, вот так вот там устроили рынок, грубо говоря.
Ну, то есть заслужили.
Меня бы, в принципе, это тоже возмутило. Я не имею в виду на месте Иисуса, нет, ни в коем случае. Я имею в виду, что вот если бы так, ну, у меня где-нибудь там, я не знаю, у памятника даже какого-то вот такое вот устроили.
Ну, то есть как будто оскверняли.
Ну да. Но, с другой стороны, странно получается, что Иисус вот так вот вспылил, потому что вроде бы Бог всепрощающий, всемилостливый. Вот, это получается странно. Такие эмоции. Как думаете, почему?
Почему они есть? То есть,
Как так получилось? Ну, почему он себя не сдержал, может быть, или с чем связаны вот эти порывы?
Сложный вопрос на самом деле. Ну, мне кажется, что если Бог что-то делает, значит, он точно знает, что делает, и делает это так, как нужно.
Это я вообще с этим не спорю, да, но...
Ну, то есть, значит, так было нужно, и говорить, что он вспылил и повел себя неправильно, это как раз неправильно.
Ну да, опять-таки, но...
Ну,
почему
возможно,
нельзя было...
нужно было устроить такую взбучку этим торговцам?
А почему нельзя
чтобы
было просто
все поняли?
Им объяснить? Ну, я понимаю, что, может быть, никто бы его и не послушал тогда, но это было бы более понятнее,
когда
со стороны.
Когда читали Библию, ведь, ну, в предыдущих эфирах, еще в прошлом году, я помню, когда мы немножечко по-другому, в другом формате работали... Мы же читали, что Бог посылает несчастье на какие-то города, которые не верят в Него, которые не слушаются святых. Было такое. То есть тоже, почему им не объяснить, не научить их?
Это как недавно мы же читали.
Получается, что иногда,
Ионы,
иногда
же...
через несчастье лучше.
Может быть, иногда
понимает,
именно,
да.
Именно так нужно учить людей. И в этой ситуации, возможно, это был самый лучший вариант.
Может быть. Не знаю. Давайте попробуем, может быть, продолжить.
Давайте.
Катюш, давай ты.
Давай. Тогда иудеи спросили у него: «Каким знамением ты можешь доказать нам, что ты имеешь право все это делать?» Иисус ответил им: «Разрушьте этот храм, и я в 3 дня восстановлю его». Иудеи ответили: «Этот храм строился 46 лет, а ты собираешься восстановить его в 3 дня?» Но Иисус имел в виду не здание храма, а свое тело. После того, как Иисус воскрес из мертвых, ученики вспомнили его слова и поверили Писанию и словам Иисуса. Давайте, наверное, остановимся.
Да, давайте. Давайте разбираться вместе, пытаться. Ну, иудеи, в принципе, логично возмутились, потому что, ну, грубо говоря, наверное, их глазами они, ну, я думаю, не были в курсе, что Иисус пришел на нашу землю. И получается, конечно, они сидят там, торгуют, наверное, полжизни своей. Ну или что они там делают? Ну, получается, да, торгуют, потому что сказано, что продавали, ну, скот, птиц. И, в принципе, я понимаю, почему они возмущены и просят его доказать, что он вообще может так делать. Грубо говоря, он взял, просто рассыпал все их товары.
Все, чем они занимались, чем они живут.
Ну да. Опять-таки, это странно, что он как-то не объяснил.
Я вот хочу немножко вернуться к 17 стиху. У меня написано так: «Его ученики вспомнили записанное в Писании: „Ревность о доме твоем снедает меня“». Тогда иудеи и спросили у него, как ты можешь доказать, получается, что ты...
Виктор Гертнер нам пишет. Вы пришли к себе домой, а там гульба полным ходом и люди, которых вы не знаете. Будете объяснять? Ну, им, я так понимаю. Ну, Виктор, я бы поняла бы это с точки зрения такой человеческой, практической. Вот я бы пришла домой, у меня там гульба. Конечно, вызову полицию, всех выгоню, естественно. Но одно дело я, а другое дело... Да, а другое дело Иисус знает все дела,
которые он совершает. Мы созданы по образу и подобию Божьему, и может быть действительно это правильный поступок?
Я не знаю, но просто я помню, мы читали такой момент, когда женщина осквернила его своим, не осквернила, она прикоснулась к нему тогда, когда не должна была прикасаться. И по идее в этот момент он должен был бы больше разозлиться. Но так не произошло, поэтому я не знаю.
Ну, может быть, тут еще мотивы и намерения. А может, я просто этот момент не помню, может быть, ты прояснишь. Она хотела совершить, она хотела сделать что-то плохое, или она просто не знала, не смогла перебороть себя, ей хотелось как к чему-то святому прикоснуться.
Если я не ошибаюсь...
Может быть, у нее не было злых каких-то побуждений?
Там был момент, что, если я не ошибаюсь, что тот, кто к Иисусу прикасался, он излечивался от каких-то болезней.
То есть она еще. У нее цель-то была неплохая.
Излечиться.
Да, но там все, по-моему, как-то это, неспроста, что ли, делали. Не знаю, как сказать.
Возможно, имеет роль тоже, с какими намерениями ты совершаешь поступок. То есть эти люди, торговцы, они абсолютно целенаправленно торговали на территории храма, их это совершенно не смущало, мне кажется.
Но ведь раньше
так можно было. То есть они намеренно грешили. У них мотив был такой, что да.
А может быть, и не грешили.
Почему? Они же понимали, что во дворе храма торговать нельзя, но они это делали.
Может быть, но... Опять-таки у них, наверное, я не знаю, но, наверное, были какие-то... Раз в городе, значит, там есть какая-то охрана в этом городе. Опять-таки, это точно было какие-то... я не знаю, как современные вот стражи порядка. Я не знаю, как полиция.
Они же им разрешили, получается, там торговать.
Возможно. Просто...
Я вот сейчас еще подумала, возможно, это было от неверия. То есть то, что они были маловерны или вообще не верили в Бога. И, может быть, из-за этого. То есть, действительно ли они знали, что такое храм, почему там это делать нельзя? Хотя знали, потому что они говорят, что он строился 46 лет. Значит, они знали, что это, но, тем не менее, так себя вели.
Возможно. Анастасия Гвоздик оставила нам интересный комментарий. Насчет торгующих. Я бы представила рынок, на котором шум, гам. Попробуй там просто сказать, кто услышит. И тоже согласна с примером, когда в своем доме гулянка. Там просто разговоры никто слушать не будет. Они же на адреналине увлечены своим делом. Торговля – дело шумное и азартное.
Я, кстати, об этом тоже думала.
И Виктор Гертнер добавляет. Торговать в храме 100% нельзя. С этим я тоже не спорю, но для них это тогда была норма. Они не понимали этого, мне кажется.
Мне кажется, нет. Раз они знают, что храм строился 46 лет, значит они, наверное, они знают, что это за место и что там так себя вести нельзя.
Возможно, но просто это мы сейчас с вами так понимаем, потому что для нас так воспитали изначально, что храм это место святое. Даже человек, который, не верит в Бога, для кого тема религии...
Но он все равно не будет торговать на территории храма, если только не намеренно грешить, плохо
поступать.
Смотря
как воспитали, да, но если для них тогда это было... я ни в коем случае не оправдываю вот этих торговцев, которые продавали вон в храме скот. Понятное дело, что скот имеет свойство оставлять после себя продукты.
То есть ты думаешь, что они могли не знать?
А как же сейчас продажа в храме тех же свечек?
Что ты имеешь в виду, Настя? Ты думаешь, что они могли просто не понимать, думать, что это нормально, потому что мало знали о вере?
У нас поступил очень интересный вопрос на комментарии. Вы знаете, поступил вопрос от Олег Ше.
Так.
Я не знаю, возможно, это и не Олег Валерьевич. Он говорит.
А ты прочитай, мы поймем.
А вот интересно, получается, что люди приходили в храм и покупали всяких животных и птиц. А зачем? Зачем было покупать животных, когда идешь в храм? Я не знаю, кто это написал Олег. Давайте просто разбираться с этим. Это Рим.
То есть они целенаправленно именно на территории храма, получается.
Просто торговали. Одно дело, если бы эти люди, если думать о том, что эти люди осознавали храм святое место, как территорию, где нужно молиться.
Выходит, не осознавали. Либо понимали, что это так, но намеренно все равно там торговали. А зачем? А у меня вот такая мысль возникла почему-то о жертвоприношениях.
Что?
То есть торговали с животными, как убитыми. Агнца. Помните же про Авраама история? Ему нужно было заколоть агнца, ягненка.
Как жертвоприношение?
Не знаю, может быть, продавали животных. Но это странно.
Подожди, ты о чем сейчас? Ты думаешь, что мы...
Для чего продавали животных на территории храма?
Для жертвы.
Я не знаю, для чего.
У меня просто такая мысль мне в голову пришла. Возможно, это очень неправильно, потому что, не знаю.
Глеб Штукатуров написал: для жертвоприношений в храме в Ветхом Завете.
То есть я все-таки, возможно, была близка.
Я не знаю, Глеб, поясните, пожалуйста, о чем вы говорите. Вот как-то более подробно расскажите.
Да, вы, получается, опираетесь на Ветхий Завет, а можете привести пример, фрагмент, может быть, о чем вы именно говорите?
Павел Вавилин дополняет: да, продавали животных для жертвоприношений. Так, тогда я вообще ничего не понимаю, что тогда с этим не так?
Почему их нужно было разгонять?
Да, если это...
Если они не для плохого... А может быть, в этом что-то все-таки было неправильное?
Не знаю.
Может быть, они могли продавать животных для жертвоприношений, но делать это не на территории храма?
У меня странная ассоциация возникает, вообще, наверное, неправильная, но мне кажется, что это, если это же для жертвоприношений животных продавали, для жертвоприношений Богу или... Кому? Просто
Богу,
если Богу, если...
Тогда это неплохо. А если, это было что-то...
Как свечки в храме,
языческое или что-то нехорошее...
Если языческое, тогда понятно, почему он так рассверепел.
С точки, да? То есть, может быть...
Да. Павел Вавилин пишет: и еще меняли деньги имперские на деньги храмовые. В скобках. На имперских деньгах были изображения императора, и такие нельзя было вносить в храм. Вообще это так странно.
Поводу денег я не вижу ничего плохого. То есть люди приходят, у них имперские деньги, но они в храме хотят, может быть, свечки купить или что-то. Или вообще тогда как? Тогда продавались свечки, как у нас сейчас?
В Ветхом Завете Бог повелел приносить жертвы, говорит Глеб Штукатуров. Тогда получается все хорошо.
Тогда получается, что они не делали ничего плохого.
А зачем тогда он разозлился на них?
А может быть, они не делали ничего плохого, за исключением места, в котором они это делали. Мне кажется, нам нужно еще раз обратиться к тексту. Может, мы упустили что-то очень важное.
Давай попробуем.
Лиз, давай прочитаем. Прочитай, пожалуйста, еще разочек.
В моем переводе, да?
Да.
С какого по какой стих?
Давай с 13 и по 22.
Угу. Так. Давайте, да. Нашла?
Сейчас.
Давайте я есть. Я уже читала.
А мне кажется, как раз я читала, ты читала. Лиза у нас и осталась. Потому что...
А, нет, все, я нашла.
Давай.
Непонятно.
Приближалась иудейская Пасха, и Иисус отправился в Иерусалим. Во дворе храма он обнаружил людей, которые продавали быков, овец и голубей. Сидели там и те, кто менял деньги. Иисус, сделав из веревок бич, выгнал их всех из храма вместе с овцами и быками и перевернул столы, менял, рассыпав их деньги. А продавцам голубей он сказал: «Уберите это отсюда, не превращайте дом отца моего в дом торговли». Его ученики вспомнили, что в Писании сказано: «Обида за храм твой гложет меня». Но тут мешались иудеи: «Какой знак ты явишь нам, чтобы доказать свое право так поступать?» Спросили они: «Разрушьте этот храм, и я в 3 дня воздвигну его», сказал им в ответ Иисус. 46 лет строился этот храм, а ты воздвигнешь его в 3 дня?» Сказали тогда они. А он, говоря о храме, имел в виду свое тело. И когда он воскрес, ученики его вспомнили эти его слова и поверили Писанию и тому, что сказал Иисус.
Может быть, как раз плохо, что они продавали это. Зачем они это делали? То есть, возможно, я не знаю, какой был порядок жертвоприношения. Может быть, человек должен был сам пойти, найти, так сказать, или взрастить у себя животных.
Как раз про возвращение животных у себя пишет нам Анастасия Гвоздик. Может, они должны были приносить своих животных, самого лучшего ягнёка, к примеру, вырастить его своими руками. А можно просто прийти и купить готового. И если на рынке подсунут абы какого, то и жертва будет абы какая.
То есть вообще, в принципе, не должно было как-то связано с деньгами быть, это дело, жертвоприношение, видимо. А они, получается, взяли и бизнес на этом решили сделать.
Ну да, то есть это должно быть таким добровольным делом, получается.
Получается, превратили храм в базар. Еще и прямо во дворе храма продавали, не то что где-нибудь.
Ну да. Дима Корнеев пишет: храм не торговый центр.
Угу.
Ну, да, тогда действительно понятнее становится.
Да, вот мы когда перечитали, мне прям ударило так слово «базар». И я поняла, что действительно, мы тут еще рассуждаем, наверное, действительно это неправильно было.
Ну да, в принципе, согласна.
То есть мы почему-то стали думать, что деньги — это нормально. Вот по поводу денег. Нам писали комментарии по поводу того, что имперские, да, деньги меняли на храмовые. Ведь сейчас для нас то, что мы в церкви можем купить свечку, это нормально. Может быть, тогда к этому было другое отношение? Ну, в принципе, что в церкви церковь связана с деньгами как-то. Может быть, раньше такого не должно было быть в принципе?
То есть церковь вообще никак не должна была быть связана
хотя,
с деньгами?
Хотя, если были храмовые деньги, значит, связаны.
Глеб Штукатуров пишет: в храме меняли деньги, потому что жертвы покупали на специальные храмовые монеты. Ростовщики могли воровать часто. Вот.
Угу. То есть, в принципе, деньги были, угу. Но покупать животных интересно, как так все сложно. Или они могли покупать животных, но не на территории храма.
Странно, получается, они приходили с деньгами этими, с изображением императора в храм.
Меняли их на храмовые
деньги. И на эти храмовые деньги
покупали
этих животных. Но опять-таки, я не понимаю просто, если они это все делали с хорошим умыслом.
Если это нормально, то почему плохо, да?
Да.
То есть, кажется, может быть, это и неплохо, может быть, плохо, что они на территории храма именно это сделали. Может быть, вот в этом дело. Ну ладно, мы на самом деле так долго об этом говорим. Мне кажется, мы у нашего гостя вечером это спросим. Вечером. Уже вечером.
Я предлагаю прерваться на короткую перебивку и продолжить.
Давайте.
Священное Писание. Читаем, думаем, обсуждаем.
Всем привет! И как сказала наша подложка, мы читаем, думаем, обсуждаем нашей студенческой командой. Вот, и остановились мы на моменте того, что мы совсем запутались с тем, почему плохо торговать животными, если это хорошо.
Вот. Почему плохо, если хорошо?
Ну, если вроде бы это не запрещено. Вот тут вопрос, который, может быть, нам наши слушатели разъяснят. Или мы их зададим чуть-чуть попозже нашему сегодняшнему гостю. И я предлагаю дочитать до конца.
Давай. Вот и читай.
Ну, хорошо. Пока Иисус был в Иерусалиме на празднике Пасхи, многие, видя знамения, которые Он творил, поверили в Него. Но сам Иисус не доверялся им, потому что он знал всех, и ему не нужно было знать о человеке по рассказам других, так как он видел, что у каждого на душе.
Здесь все понятно.
Вот знаете, что тут интересно? То, что когда люди поверили в Иисуса, когда он совершил чудеса, можно так сказать.
Да.
Вот для меня, с одной стороны, это логично, то есть когда человек своими глазами увидел, что произошло чудо, он тогда поверил. А с другой стороны, мы, по-моему, даже про это говорили недавно. Неужели необходимо увидеть чудо для того, чтобы поверить?
Да,
Лиза еще сказала, что ей проще поверить в то, чего она не видела, чем
что видит. А вот мне как раз-таки наоборот.
Я тоже просто думаю, насколько это правильно и где истина? Во что же нужно верить? Как правильно?
Не знаю. Девочки, я предлагаю, может быть, послушаем нашего сегодняшнего гостя, и я хочу предупредить наших слушателей, это не Олег Валерьевич, а нашего гостя зовут Александр, и сегодня он будет нам помогать разбираться в том, чего мы не поняли. Давайте с ним познакомимся.
Давайте.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Девчонки, привет вам.
Привет. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, немножко о себе, чтобы наши слушатели понимали, кто вы.
Да, меня на самом деле зовут Александр, как меня и представили. Родом я из Республики Беларусь. Когда-то я тоже работал на радио, поэтому мне эта работа интересна. И сегодня я в студии для того, чтобы совместно обсуждать вторую главу Евангелия от Иоанна. Очень такая впечатляющая глава и очень глубокое Евангелие. Я верующий. ученик Иисуса Христа из церкви Дом Отца, город Москва. На сегодняшний день я живу здесь. Вот, мне интересно живое общение, и я за то, чтобы христианское послание распространялось в мире, в котором мы живем. Девчонки, я хочу вас ободрить и сказать, что вы вовсе и не запутались.
Да ладно.
Я сижу отдельно, совершенно в другой комнате, но я слышу ваш ход рассуждений, и он очень интересный. Мне нравится, как вы рассуждаете, как вы говорите об этом Евангелии, об Иисусе Христе, о том, что здесь сказано. Я бы обратил... Первое внимание я бы обратил на 11 стих 2 главы, где сказано об этом чуде, которое произошло в Кане Галилейской. Вот 11 стих, у меня синодальный перевод Библии, здесь сказано так. «Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в него ученики его». Здесь ответ на то, почему Христос сделал именно это чудо.
То есть, получается, не было такого у них, ну, что вино — это что-то такое обязательно важное, что ему, ну, с самого начала, со второй главы выделилась такая большая значимая роль.
Я думаю, что вино — это неотъемлемый атрибут или элемент восточной культуры. Дело в том, что там было вино, не такое вино, которое мы представляем сегодня. Вообще, если говорить о напитках древности, то употребляли для того, чтобы пить воду, употребляли свежевыжатый сок, чаще всего это виноградный сок был, и употребляли вино, но это вино не в таком понимании, которое мы понимаем сегодня, это скорее вода, разбавленная с тем же забродившим виноградным соком. И это напоминало что-то наподобие такого вкусного, интересного кваса или морса. И все это подавалось на свадьбу вместе с теми блюдами восточной кухни для того, чтобы можно было сыграть свадьбу. И еще очень интересный такой момент. Мы привыкли, что в нашей культуре, вот здесь в России, в Беларуси, в нашем регионе, свадьба длится сколько? Один день.
Да, обычно
несколько
так.
Несколько часов.
Ну, иногда два.
Ну, иногда, совсем редко, подожди, совсем.
А, день, я думала, два часа, думаю, мало как-то.
Ну, обычно день, конечно, там вся эта процедура, ЗАГС там и празднование.
Ну, да.
Да, а вот что интересно, на Ближнем Востоке свадьба могла длиться целую неделю.
Что же они
и не мудрено?
Неделю целую.
Но нужно учитывать восточный темперамент людей, которые там были. Вот это торжество, это шум, это пляски, это танцы, это целое такое народное гуляние. И интересно то, что в какой-то момент этого гуляния заканчивается вот этот напиток, вино. Люди разгоряченные, вспотевшие, хочется пить, а пить нечего.
Я так понимаю, вообще вода закончилась, любая жидкость. Да?
Ну, вода же была. Вода
была. Из нее же превратили
в водоносах.
Ага.
В сосудах.
Ну, хотелось им вкусный напиток.
Иисус решил...
А не просто воду.
Ну, мне кажется, что здесь Иисус представляется как какой-то действительно волшебник. Или он момент подгадал специально, чтобы вроде на свадьбе, чтобы это было еще больше, как бы его чудо, ну, весомее, значительнее как-то.
Если мы посмотрим на первую главу Евангелия от Иоанна, то мы увидим, каким Иисуса Христа представляют нам различные люди. Иоанн Креститель, Нафанаил, который станет впоследствии учеником Господа. Да? Вот Иоанн как говорит о Христе? Что он Сын Божий. Называет его также Агнец Божий. Нафанаил про Христа вообще скажет изумительные слова такие в конце первой главы. «Ты Сын Божий, ты Царь Израилев». И Иисус вот именно на этом празднике, на этой свадьбе, показывает свои царские полномочия. Чудо, которое он являет, оно демонстрирует славу Иисуса Христа как Бога, как божественной личности, которая сошла с небес на нашу землю. И второе, как сказано в 11 стихе 2 главы, это чудо представлено для того, чтобы утвердить первых учеников Иисуса в их вере. А у него уже появились первые ученики, исходя из первой прочитанной главы этого Евангелия.
Вот тут вопрос. Неужели, чтобы в него верили, ему необходимо было совершать чудеса?
Давайте разбираться вместе. Я думаю, что для того, чтобы в него поверили, чудеса были необязательны, потому что чудеса никакой корысти
Александр,
на самом деле...
простите, что я вас перебиваю. Можете чуть-чуть отодвинуться от микрофона, чтобы... Ну...
Да, хорошо.
Ага, отодвинулся. Спасибо большое.
Да. Так лучше. Я думаю, что сами чудеса никакой корысти Иисусу Христу не приносили. Ведь он не делал их для того, чтобы публично как-то засветиться, показать себя людям, что вот это я, смотрите на меня, я Христос, я Бог, я творю деяния такие. Я думаю, что чудеса являлись следствием той главной миссии, для которой пришел Иисус Христос в этот мир. А его миссия в чем? В том, чтобы спасти мир от грехов его.
Так, ну, вроде бы становится понятнее. То есть, сейчас, следствием, это было следствием.
Да, то есть Иисус демонстрирует...
То есть он знал, что ему так нужно сделать?
Но здесь Христос говорит о том, что мое время еще не пришло. То есть его время где-то там в будущем. Но здесь он делает это чудо по нескольким причинам, и мы вот прочитали 11 стих, он являет свою славу, показывает окружающим, ученикам своим, кто он такой. Вот. И в то же время он утверждает своих учеников в вере. Ведь они же уже пошли за ним, они оторвались от Иоанна Крестителя. Они уже являются апостолами Иисуса Христа, первыми, кто присоединился к нему. Более того, мне кажется, что здесь прослеживается такая очень глубокая, интересная параллель. Параллель вот чего. Брачный пир, про который мы читаем, он ассоциируется с Царством Божьим, которое принес Иисус Христос в этот мир. Царство Божье, про которое говорили, утверждали в своих словах древние пророки, которые были до появления Иисуса, Сына Божьего.
А вот вначале он отвечает матери: «О, женщина, почему я должен заботиться об этом? Мое время еще не настало». Почему время не настало, понятно. То есть получается, что он и не хотел совершать это чудо сейчас?
У нас, кстати, извините, что перебиваю, но пришел сверхинтересный комментарий от Станислава. Он пишет: «Еще во втором... третьем веке до нашей эры древние греки вовсю превращали воду в вино и занимались этим ежегодно на праздниках в честь бога Диониса и вполне при этом обходились без Иисуса. Так что этот евангельский эпизод, очевидно, списан у греков». И он добавляет: «Иисус разогнал торговцев потому, что хотел, чтобы вместо животного жертву был принесен он сам, что стало бы учреждением новой религии». Вообще, такой странный комментарий.
Я думаю, что комментарии могут быть самые разные. Мы знаем, что Христос — это Бог, Божий Сын. По крайней мере, если это получалось у древних греков, я не вижу, чтобы сегодня кто-то превращал воду в вино. Поэтому утверждать можно все, что угодно.
В каком смысле? Приготовить с помощью, с использованием воды как ингредиента вино, наверное, можно. Но чудо совершить, тут же это имеется в виду. То есть действительно ли греки превращали чудесным образом?
Ладно, с вином еще...
То есть...
По поводу жертвоприношения?
Понятно. А вот с животными вообще не ясно в храме.
Почему это было плохо? Почему он их разогнал? Или, может быть, что-то было в этом неплохое, в этой торговле, так сказать, а что-то хорошее?
Да.
Я думаю, что эта история показывает нам характер Иисуса Христа и помогает понять лучше его личность. Нужно учитывать, что храм в Древнем Иерусалиме, в Древнем Израиле, он являлся таким своеобразным центром религиозной жизни, куда стекались иудеи с разных уголков Израиля, из отдаленных мест и из близлежащих, тем более, что был праздник Пасхи, и естественно, что в это время там были кучи народа, миллионы евреев, миллионы людей, и, как говорится у нас в народе, там не было где яблоку упасть. И вот храм был единственным свободным местом от римлян. Иудеи, они были под римской оккупацией, а в храме они могли совершать свои обряды, жертвоприношения. Храм являлся местом, которое соединяло израильтян с их богом, которому они поклонялись. И нужно сказать, что к тому времени, когда появился Иисус, сам храм, он уже не стал исполнять ту роль, для которой он предназначался. Храм, да, действительно, он являлся центром религиозной деятельности, однако что там происходило? Как мы видим из текста, там продавали животных, там обменивали валюту, там совершались разные нехорошие вещи. Ведь храм – это место, где нужно поклоняться Богу с трепетом и благоговением. А вот здесь, в данном тексте, мы видим, что теряется сама суть поклонения Богу, и Иисус ревнует об этом. Он хочет, чтобы храм Божий был на самом деле местом, куда бы мог прийти каждый человек для того, чтобы наладить свои взаимоотношения с Богом, либо принести жертву. Тут вопрос и о жертвах был. Это ветхозаветные жертвы, которые приносились за грехи человеческие, и эти жертвы совершали в храме. И что показательно, в храм нельзя было прийти со своим животным, с овечкой или с козликом.
Нужно было или купить.
Да.
А, то есть не пускали, что ли? Или как?
В храме нужно было купить именно храмовое животное, чтобы эти деньги, они приносили прибыль руководителям этого храма. Да, своего рода религиозный бизнес того времени.
А изначально не было храмовых денег и не продавали животных. То есть это как раз-таки именно в этом и изменилась церковь, то, что решили зарабатывать деньги.
Ну, скажем, изменилась не церковь, а здесь, если в контексте, то изменилось само храмовое служение, подход. Mm-hmm. Люди потеряли суть поклонения Богу.
Mm-hmm. А почему Иисус так, я понимаю, в принципе, с такой человеческой точки зрения, почему он так среагировал? Я бы тоже, наверное, очень рассердилась, если бы у меня там, я приезжаю на дачу, а у меня там кто-то гуляет на моей даче, ну, грубо говоря. А почему вроде как-то это Иисус, и мы так не можем представить, что вот он взял, опрокинул столы и накричал.
И разозлился.
Почему он так себя повел? Ну, как это объяснить?
Я думаю, что ответ в тексте. Иисус Господь, Он Бог, Он ревнует о Божьем деле. Вот здесь мне кажется, интересно другое. Интересен подход, который проявляют храмовые служители. Ведь они спрашивают у Христа, почему ты так делаешь? Какой властью ты все это совершаешь? Кто тебе дозволил все это делать?
По-моему, нормальный вопрос. Нет, ну,
да,
со стороны.
И вот как отвечает Христос? «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». Я думаю, что речь здесь идет не просто о храме, о камнях, там, о крыше, о каком-то таком физическом сооружении. Христос говорит о себе. Он говорит о том, что произойдет с ним в будущем. Он говорит о кресте, на котором он будет висеть. Ведь он воскреснет на третий день. И Иисус своими словами, он как бы предвозвещает будущее, которое скоро грядет в его личности. И его вот эта жертва, она будет всемирной жертвой за всех людей, живущих на нашей планете.
А тут можно провести параллель, что как сейчас эти люди, торговцы, относятся плохо к храму, так же к Иисусу отнесутся те люди, ну, из-за которых он будет распят, а потом он воскреснет?
Я думаю, несомненно, параллель можно проводить самую прямую. Вот. Они требуют от Иисуса моральных доказательств и обоснования его действий, но я думаю, что если смотреть на их совесть, то они ничего не могли противопоставить Господу. Они прекрасно понимали, что они делают, но тем не менее продолжали это делать.
Угу. Ну, просто мне все еще кажется странным, что вот Иисус взял и так вот накричал, все это раскидал, тем более, что потом он сам говорит, что «разрушьте этот храм». Ну, по сути, он же говорит, что, ну, об камнях как раз, мне кажется, нет? Что этот храм вы можете разрушить, а я воздвигну другой храм, нет?
Я думаю, что Христос говорит о новом храме. В Новом Завете есть такое место, где сказано о том, что мы храм Божий, мы храм Духа Святого. Поэтому мы поклоняемся доступно, естественно, в определенных местах Богу, но в то же время мы знаем, что Бог на каждом месте, и Он нас слышит везде. Помните, когда-то вы читали книгу пророка Иона, и там сказано, что Иона молился Господу из чрева кита, и вот Господь его услышал на глубине. Поэтому я думаю, что не место красит, а личное взаимоотношение.
Извините, Александр, я вас перебью. У нас подходит время прямого эфира. Спасибо вам большое за ваш комментарий.
Да, и спасибо вам. Спасибо.
Сегодня с вами были студенческая команда Радио Теус и наш новый гость Александр. Всем пока.
Пока.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.